Салам алейкум, здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Мэльбек Вачигаев. Мой собеседник – британский политолог, писатель, сотрудник Центра Карнеги Томас де Вааль, автор одной из первых книг о войне в Чечне в 1994-96 годах, и мы говорим сегодня об аналогиях войн в Чечне и в Украине.
Официально война в Чечне в 1994 году началась с 11 декабря и продлилась 20 месяцев до подписания Хасавюртовского соглашения 31 августа 1996 года. Но на самом деле первые обстрелы и бомбардировки в республике начались задолго до декабря. Война в Чечне, унесшая десятки тысяч жизней гражданского населения, уничтожившая 400-тысячный город Грозный, села и деревни, разгромившая промышленность, в том числе всю нефтяную и газоперерабатывающую инфраструктуру республики, стала неожиданной и непонятной для внешнего мира. Эта война в корне изменила отношение в мире к российской армии. После нее эксперты изучали тактику боев в черте густонаселенного города, партизанское ведение боев чеченцами на маленькой территории против одной из сильнейших армий мира. Война в Чечне, ставшая прологом других вооруженных конфликтов в регионе, позволяет понять действия России в отношении своих соседей и в 21 веке.
Томас де Вааль является на Западе признанным экспертом по кавказской тематике. Он долгое время проработал на юге России и в странах Закавказья. И был в числе тех иностранных журналистов, которые начали приезжать в республику еще задолго до начала войны в Чечне. К началу военных действий в 1994 году они уже относительно неплохо понимали расклад политических сил республики, знали традиции и обычаи чеченцев, заимели своих друзей, которые облегчали им нахождение в регионе. Томас де Вааль совместно со своей коллегой Карлоттой Гол за период войны встречались и брали интервью у многих первых лиц политической и военной элиты Ичкерии. Именно его публикации по Чечне и свидетельства, данные им на суде по делу Ахмеда Закаева в Лондоне, стали причиной отказа ему визы в Россию. Уважаемый Томас, для вас это была первая поездка, где шел военный конфликт, то есть Чечня 1994 года – это ваш первый опыт как военного репортера?
Да, действительно, это была моя первая поездка в конфликтную зону, Чечня 1994 год. Но надо сказать, что я два раза до этого ездил в Чечню, значит, уже был знаком как бы с реалиями Чечни, его обстоятельства и так далее. Я в январе 94-го и потом летом, когда была как бы первая попытка оппозиции взять власть в Чечне. Значит, это была уже третья поездка в Чечню, но первая моя поездка в конфликтную зону. И на самом деле после этого я занимался конфликтами, но единственный раз, когда я занимался горячим конфликтом, многие мне говорят, опытные военные журналисты, что из всех войн, которые они видели, Чечня была самая страшная. Значит, что у меня, по-моему, нет необходимости видеть другой конфликт. Это было уже достаточно страшно видеть в Чечню в конфликте.
Накануне развала Советского Союза абсолютное большинство политических партий и движений в Чечне декларировали свою политическую платформу, в которой однозначно говорилось о необходимости выхода из состава Российской Федерации и провозглашении союзной республики в составе СССР. 27 октября 1991 года на территории тогдашней Чечено-Ингушской республики прошли выборы президента, на которых выиграл Джохар Дудаев, который первым же своим указом подписал документ о государственном суверенитете Чеченской Республики. С этого момента и до осени 1994 года шли переговоры с Москвой о признании факта существования независимой Чеченской Республики. После неудачного вторжения так называемой чеченской оппозиции, вооруженной контрактниками из числа российских военных в ноябре 1994 года, стало ясно, что в Москве взят курс на вооруженное решение отношений с непокорной Чечней. 11 декабря 1994 года российская армия начала военные действия на территории республики. Уважаемый Тос, вы приезжаете в Чечню. Первое ваше впечатление, на что вы обратили внимание, что вас удивило, что вас поразило, что для вас было самым непривычным для британца, который приезжает именно в Чечню?
Конфликт, я бы сказал, моментально меняет страну, меняет место. Вот это одно из самых страшных впечатлений, что там, где была мирная жизнь, дети ходили в школу, просто люди занимались как бы самыми бытовыми делами, а уже начинается война, все меняется, как здание рушится, люди бегут, люди гибнут. Люди, мужчины воюют. Вот это, конечно, самое страшное впечатление. И в Чечне, конечно, можно сказать, что и политическая жизнь моментально изменилась. Я бы сказал, что Дудаев уже как бы терял, может быть, уже потерял свой авторитет в Чечне. Я думаю, что многие были недовольны, что не было зарплат, не было отопления, как бы все профессионалы жаловались на него. Я думаю, что он недолго оставался бы в власти, не было бы войны. Как только вошли российские войска, я думаю, что почти все чеченцы как бы стали против этого вторжения, и Дудаев стал для них хотя бы временным, но стабильным лидером сопротивления против Москвы. И я думаю, что, как ни парадоксально, что до 11 декабря 1994 года Чечня еще смогла бы стать нормальной частью России. Ну, конечно, Чечня никогда не была бы обыкновенной частью России. Но, не знаю, типа Кабардино-Балкария или Татарстан, мусульманские республики внутри России. Как только вошли войска, Чечня фактически отделилась. И с тех пор стала отдельным политическим устройством. Конечно, при Кадырове это что-то странное, где есть и российский флаг, но давайте согласимся, что это тоже как бы не правовая часть России и сейчас под Кадыровым. И все это начал Борис Ельцин и Павел Грачев в 1994 году.
Изменилось ли ваше мнение об этих событиях за прошедшие эти годы?
Я бы сказал, что не особенно. Я думаю, что тот человек, который видит войну лицо в лицо, как я видел, как мои другие корреспонденты, журналисты, я думаю, что все ясно. Как бы то, что ты видишь, это есть действительно образ войны. Ну, конечно, были какие-то закулисные грязные дела. Может быть, у нас был слишком как бы идеальный взгляд на вещей. Мы верили, что не будет каких-то грязных, не знаю, подделок между чеченцами и русскими. Шел бизнес, конечно, что мы не видели. Были такие элементы, которые были как бы, может быть, не видны. Но то, что это была преступная война, которая была никому не было нужно. То, что это имело самый, как совершенно обратный эффект от того, что хотела Москва, все это было ясно с первого дня. И то, что это была трагедия, конечно, для Чечни, это само собой, это тоже было ясно с первого дня.
Книга Томаса де Вааля и Карлотты Голл «Чечня. Маленькая победоносная война», так она называлась для британского читателя, и вышла в 1996 году, а через год была издана в Соединенных Штатах Америки под названием «Чечня. Бедствие на Кавказе». Книга была удостоена премии Джеймса Кэмерона за выдающуюся репортерскую работу. Работа, основанная на расследованиях и репортажах с места событий за три года работы в регионе, рассказывает историю борьбы чеченцев за независимость и политику Кремля в отношении непокорной Чечни. Уважаемый Томас, вы и соавтор книги «Чечня. Бедствие на Кавказе». которая долгое время считается одной из лучших работ по Первой войне в Чечне 1994 по 1996 года. Что вы считаете не вошедшим в книгу, но при этом важным сегодня?
Если честно, я нет такого важного момента, который мы с Калатой пропустили, я бы сказал. Calamity in the Caucasus – это как бы американское название. Мы для британского издания, которое было первое издание, мы давали название A Small Victorious War – «Маленькая победоносная война», которая, конечно, очень напоминает, к сожалению, идею украинской войны. Я думаю, что Калота, который очень смелый военный журналист, видел самые ключевые моменты войны, в том числе и Буденновск, и Первомайска, и взятие Грозного в 96-м году. Я знал, я был в Чечне до войны, я знал и российскую политику. Значит, вдвоем мы фактически видели все самые важные события. Мы лично познакомились, ну, с исключением Ельцина, скажем так, с ключевыми фигурами этой войны. Я думаю, что это есть довольно подробное повествование того, что случилось. Может быть, конечно, как бы с исходом времени, мы думали, что что будет только одна война, конечно, произошла. Вторая произошла, к сожалению, еще много конфликтов. Грузия, 2008 год, Крым, Донбасс, и сейчас, может быть, самая большая из всех – это Украина, 22 год. Ну, я думаю, что тогда нельзя было прогнозировать то, что, к сожалению, случилось потом.
Здравствуйте! Это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах. Здравствуйте! Это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев вместе с моим гостем Томасом Девалем, политологом и исследователем Кавказского региона, говорим о Чечне 1994-96 годах в контексте нынешней войны в Украине. Уважаемый Томас, на фоне того, что сегодня весь мир прикован к тому, что происходит в Украине, какие у вас аналогии с тем, что было в Чечне в Первую войну? Правильно ли вообще говорить об аналогиях с той войной в Чечне и с тем, что происходит сегодня в Украине? Уместно ли так говорить сегодня?
Да, конечно, я вижу сходство. Я вижу, что здесь, как и Первая чеченская война, это как бы роковая слабость и российского режима, который наносит огромный вред не только Чечне, Украине, но и самой России, то, что можно один фактический человек смог принять это решение, но, конечно, Ельцин своим окружением, не учитывая реальности ситуации, без хорошего анализа, нет системы сдержек и противовесов. Я думаю, что нормальные люди как бы имели серьезные возражения. Был такой, у Ельцина, конечно, это была более демократическая система. Был такой Юрий Калмыков, это был министр юстиции, который подал в отставку Кстати, его поддерживал, надо сказать, надо давать ему должное, Евгений Примаков, который был, это как бы очень сдержанный и консервативный человек, который тоже не поддерживал ввод войск в Чечню, надо ему давать должное. Но как только Ельцин принял это ошибочное решение, тогда все пошло, и нельзя, и обратного пути не было. Давайте и вспомним роковые слова Павла Грачева, который сказал, что одним десантным полком за 2 часа можно решить этот вопрос. И здесь сразу видим аналогию Украины в этом году, где готовились, кажется, к параду в Киеве уже спустя 2 дня. Ну, что можно сказать об этой войне, что это ошибка еще на более огромном масштабе, что Чечня – это огромная трагедия для Чечни и России, чеченская война, но Чечня – это маленькая республика, это Украина – это, конечно, страна 40 миллионов человек, которые 30 лет жила. 22-й год, и война в Украине, и это, к сожалению, война еще на большем масштабе. Это Украина – это страна 40 миллионов людей, которые жили мирно, независимо, без всяких угроз все это время. И вдруг начинается война. Мы не видим, и то, что опять-таки напоминает Чечню, и это очень страшно, что нету плана «Б», что как только не завершилась эта маленькая победоносная война. И, кстати, говорят, что уже готовились вроде бы к параду победы в Киеве. Это, конечно, не состоялось, и нету плана «Б». И что делает российская армия? Массовая бомбардировка, как в Второй мировой войне, как в Белине, что как бы поражение всего города через уничтожение города, то, что мы видели в Грозном в 1995 году, и сейчас, к сожалению, видим в Мариуполе и в Харькове. Нету отчета, и тогда, и сейчас нету наказанности для этого преступления, что можно, или так считают, что можно в Москве, как через эти методы как бы покорить врага, и никто за это несет ответственность.
Уважаемый Томас, позвольте уточнить еще один момент. Правильно ли будет считать, что война в Чечне 1994 года была своего рода сигналом того, что происходит сегодня в Украине, того, что произошло в 2008 году в Грузии, в 2014 году в Крыму и сегодня, в 2022 году, то, что происходит на Украине. Мы видим, как Россия вводит войска, уничтожает города, сравнивает их с землей. Сегодня чеченцы видят то, что они уже пережили в тех войнах. И в чем проблема? Проблема, не кажется ли вам, что мировое сообщество, тогда не решив вопрос с Чечней, чеченскую проблему, чеченский вопрос, позволило России продолжить ту политику, которую она проводила в Чечне и в Первую, и во Вторую войны?
Если честно, я так не считаю, что все было как бы неизбежно. Я думаю, что в российской элите есть как бы разные взгляды на мир. Я думаю, что взгляд на мир, не знаю, Андрея Козырева, Евгения Примакова, Анатолия Чубайса, все как бы считали себя российскими патриотами. Ну, я думаю, что у этих всех трех людей не было как бы военных претензий к соседам, то есть, видимо, у Путина, у Патрушева, у его окружения, что я думаю, что Россия смогла бы спокойно развиваться по другому пути. И были как бы признаки, сигналы этого, не знаю, в ранее 2000-е годы и так далее. То, что опасно, это вот эта безотчетность, это безнаказанность российских лидеров, то, что и вот эта склонность российского лидера, который мы сейчас видим у Путина, как бы считать, что я есть государство, мое решение как бы принимается, и можно что угодно сделать, можно вторгнуть соседа. Эта опасность осталась, и, к великому сожалению, мы видим то, что мы видим сейчас в Украине. Но я верю, что война в Чечне тогда, в 1994 году, была совершенно избежна. Я думаю, что Дудаев с Ельцином смогли договориться. И я думаю, что и можно было избежать и как бы 2014 год в Украине. Это то, что мы видим сейчас, это, к сожалению, одна тенденция в российской политике. Как бы это имперская тенденция. И это, к сожалению, не умля. Но это не единственная тенденция. Но то, что сейчас случилось, это, конечно, для России роковой момент. Я думаю, что Россия придется после этой войны, надеюсь, после поражения в этой войне, как бы начать с нуля. Я думаю, что российское государство не может просто продолжить по этому пути. Это просто тупиковый путь, конечно, для России и очень опасно, и, конечно, для соседей.
Почему сейчас Западу удалось объединиться и высказаться конкретно, категорично против того, что сделала Россия? Мы видим, как Великобритания занимает довольно-таки очень активную, жесткую позицию. Почему сейчас? Почему не раньше, не в 2014 году?
Хороший вопрос, но я думаю, что то, что мы видели... Чечня, конечно, считалась частью России. Я думаю, что многие осудили военные преступления, которые произошли в Чечне, но не было, к сожалению, механизм наказанности, справедливости для этих преступлений. Это как бы великому сожалению, и особенно для чеченцев. А другие конфликты – это было наследие развала Советского Союза, это было остаток Южной Осетии, у Крыма, я думаю, что осудили, но считали, что можно, в конце концов, позже или раньше найти какие-то компромиссные решения. Здесь никакого компромиссного решения не видно. Это просто беспровокационное вторжение в территорию другой страны. Такого, я думаю, что последняя как бы аналогия того, что мы видим, это, наверное, Прага в 1968 году. Просто подавление как бы мирного государства другим государством. И Европа — это все-таки континент маленьких стран, и у них есть историческая память таких событий от Второй мировой войны, Первой мировой войны. Именно поэтому, по-моему, такая жесткая реакция, что такие вещи просто нельзя сделать. И, конечно, есть и страх, что если этот пройдет безнаказанно, кто будет завтра, какую страну ожидает судьба Украины, что Китай сделает с Тайваном и так далее. Это, я думаю, что это был, как говорят по-английски, wake-up call. Это был как момент истины для европейских стран, для Запада. Конечно, поздно. Можно однозначно сказать поздно, но лучше поздно, чем никогда.
Декабря 1996 года российские власти и руководство непризнанной Чеченской республики Ичкерии заключили Хасавюртовское соглашение, ставшее официальной датой завершения Первой войны в Чечне. Согласно документу, Россия полностью выводила войска из Чечни. И главный вопрос – решение о статусе республики, быть ли ей независимой или остаться в составе России, откладывалось до конца 2001 года. Стороны обязались больше не применять силу. Все российские войска были выведены с территории республики в декабре 1996 года. В межвоенный период были подписаны мирный договор и межправительственные соглашения. Но ситуация изменилась в 1999 году, когда в Москве было принято решение вновь развернуть военные действия против Чеченской республики Ичкерии. Но это уже была другая война и другая история.
В студии радио «Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередной программы «Хроника Кавказа» был британский политолог, специализирующийся в кавказским регионам, сотрудник Центра Карнеги Томас Девал. И мы говорили об аналогиях войн в Чечне и в Украине. Для тех, кто хочет больше узнать по данной теме и узнать точку зрения на Чеченскую войну 1994-96 годов, я предлагаю его монографию, которая написана в соавторстве с Карлоттой Гол «Чечня. Calamity in the Caucasus», которая была издана в Нью-Йорке в 1997 году, несколько раз переиздавалась, в том числе и издательством Нью-Йоркского университета.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.